В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Сегодня пятница, 2 марта. Доброе утро. Вот лишь некоторые темы второй части нашей программы. Голодовка депутатов в Ставропольском крае закончилась. Как проходит местная избирательная кампания в регионах? Чемпионат мира по биатлону начался накануне в Германии. Центральная тема нашей программы сегодня – последний день избирательной кампании. Определились ли вы со своей позицией на предстоящих выборах президента? Обсуждение мы продолжим в середине часа программы «Время свободы». Итак, в городе Лермонтов в Ставропольском крае незарегистрированные претенденты на депутатские мандаты в местном совете прекратили голодовку. Это решение принято после переговоров с полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Хлопониным. Он заверил протестующих в том, что их требования будут удовлетворены в судебном порядке. Иск об отмене муниципальных выборов, который назначен на 4 марта, Лермонтовский городской суд рассматривает сегодня. В прямом эфире корреспондент «Коммерсанта» Александр Ларинцев. Александра, здравствуйте. По вашему мнению, какое решение может принять сегодня суд?
Вы знаете, конечно, трудно сейчас сказать основательно, какое же решение все-таки примет суд, поскольку до сих пор все решения были на стороне, скажем так, административного ресурса. Но не исключают очень многие, что все же сегодня, скажем так, победит гражданское общество. То есть, на самом деле, мы очень быстро уже узнаем, чем закончилось вот это противостояние, скажем так, активных граждан и местной власти.
С одной стороны, депутаты требовали исполнения закона, отмены муниципальных выборов. С другой стороны, заявление Хлопонина и Станислава Говорухина, он тоже был там, не говорят об административном ресурсе, о давлении на суд, который, в принципе, в России независим. Они все-таки заявили, что судебное решение будет положительным для депутатов.
Вы знаете, они на самом деле, то есть я выслушивала, что они говорили, то есть фраза строилась таким образом, что суд примет решение на основе закона, и это решение будет контролироваться. Поэтому, конечно, прямо так, что голодающим пообещали, что суд примет решение в их пользу, на самом деле это не звучало. Но, так сказать, все восприняли это именно так, потому что голодающие полагают, что закон на их стороне, но действительно реально и господин Пономарев, который приезжал, и очень многие юристы, которые рассматривали, как шло назначение вот этих вот дополнительных, вернее, не дополнительных, а досрочных выборов в Лермонтовский горсовет, отмечают, что с самого начала вот в этом назначении было заложено нарушение законодательства российского.
Отмена выборов, если такое решение суд сегодня примет, создаст ли прецедент? Или это будет единичный случай, который, в принципе, постараются быстренько замять и забыть?
Мне трудно говорить обо всей России, но не исключено, что данное решение может стать прецедентом. Очень бы хотелось.
И последний вопрос, даже, наверное, скорее формальный. Не очередной ли это предвыборный ход? Уж очень смахивает, потому что Владимир Путин, как заявил Хлопонин, позвонил ему лично и попросил разобраться и взять на контроль это дело.
Ну, это можно расценивать и как предвыборный ход, потому что до вчерашнего дня практически голодающие вообще ощущали себя как в безвоздушном пространстве, потому что многочисленные жалобы во все инстанции, и в прокуратуру, и в полицию, и в Следственный комитет, и выше, и в Центральную избирательную комиссию, они совершенно как бы на них никто не реагировал. То есть все их жалобы возвращались назад, как говорится, вот по месту, и все, как говорится, возвращалось на круги своя. И, в общем-то, хотя полпред и говорил о том, что вчера, о том, что голодовка – это крайний метод, и что нужно решать все вопросы в правовом поле, и что нужно было обращаться к нему персонально, на самом деле это немножко как бы смахивает на лукавство, потому что голодающие обращались, и в том числе и полпредство. Однако всегда был достаточно жесткий ответ, что вот есть решение судов, и им положено следовать.
Спасибо, Александра. Корреспондент «Коммерсанта» Александра Ларинцева о событиях в Ставропольском крае. Одновременно с президентскими во многих российских регионах состоятся местные выборы. В Архангельске, Якутске, Астрахани, Ярославле пройдут выборы мэров. Муниципальные представительные органы власти будут избраны в Уфе, Кирове, Омске, Орле, Пскове и Нальчике. Вопреки обещаниям властей, скандалы в ходе избирательной кампании в регионах не меньше, если не больше, чем в декабре минувшего года. Об этом корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
В Москве 4 марта пройдут выборы депутатов муниципальных собраний. Руководитель отдела мониторинга выборов Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Андрей Бузин не исключает, что они могут оказаться еще менее честными и прозрачными, чем президентские.
Выборы в муниципальные собрания всегда были зоной ответственности префектур и управ, которые чем дальше, тем больше пытались контролировать выборы. В Москве муниципальные выборы проходили при тотальном нарушении закона, при тотальных отказах в регистрации независимым кандидатам. Муниципальные выборы в Москве будут совмещены с выборами президента. Если муниципальные кандидаты не организуют наблюдение на этих выборах, то можно быть уверенным, что мы получим массу фальсификаций. Территориальные комиссии ответственны именно за муниципальные выборы, и может так получиться, что на выборах президента они сработают чище намного, чем на выборах муниципальных.
На выборах в столице «Единая Россия» не выдвигает своего списка кандидатов. Ее фактические выдвиженцы будут обозначены в избирательном бюллетене как самовыдвиженцы. Схожая с московской схема реализуется в Ярославле. Здесь Яков Якушев, первый номер в списке «Единой России» на недавних выборах в областную думу, баллотируется в мэры Ярославля как самовыдвиженец. Выборы нового ярославского городоначальника вообще обещают стать знаковыми. Именно в Ярославле 4 декабря на парламентских выборах за «Единую Россию» проголосовали немногим более 24% избирателей. Это один из самых низких показателей в стране. Наиболее агрессивная и яркая кампания у кандидата в мэры от объединенной оппозиции Евгения Урвашова.
4.02 страна еще не готова. 4.03 Путина и Медведева заменим легко и просто. Он выше немного ростом, но главные выборы мэра, и мы выбираем смело. Свободных, сильных, молодых борцов, таких как мэр Евгений Урвашов.
Против Евгения Урвашова в Ярославле развернулась масштабная контркампания. Распространяются неизвестно кем изданные газеты и диски с компрометирующими его материалами. Была предпринята попытка по суду снять его с выборов. Чем же так опасен Евгений Урвашов для власти? Кандидат в мэры Ярославля объясняет.
Я хочу перевернуть пирамиду, чтобы власть работала от имени народа, для народа. И те вопросы, которые интересуют людей, они должны стать приоритетными, а не тогда, когда чиновник единолично решает, а что же нужно в городе. Вот я сейчас встречаюсь с населением фактически каждый день по многу раз. На первое место выходят вопросы ЖКХ. Я прекрасно понимаю, где там есть коррупция и кто этим занимается. 60% могу ответственно сказать, управляющая компания – это коррупционная составляющая. Мы это можем убрать.
Накануне 4 марта с заявлением выступил Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Он призвал оказать максимальное содействие наблюдателям и журналистам, работающим в местах голосования, и уважать их права, гарантированные законом. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд сегодня рассматривает апелляционную жалобу на решение о законности запрета телетрансляции двух предвыборных роликов кандидатов в президенты Сергея Миронова. В Иране сегодня пройдут парламентские выборы. Почти 3500 кандидатов борются за 290 мест в Меджлисе, однопалатном законодательном органе. Два западных журналиста, которые просили об эвакуации из города Хомс в Сирии, доставлены в Ливан. Об этом сообщил в четверг президент Франции Николя Саркози. Курс валют: доллар 29 рублей 29 копеек, евро 39 рублей 7 копеек. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. В 2 часа дня в эфире «Свободы» слушайте радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час». Вот тема программы. Шемякина-Высоцкий. Две судьбы. Транслит Евгения Клюева. Социальная Европа в 21 веке. Радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час». 14:07 на радио «Свобода». Настало время новостей культуры. К празднику 8 марта Валерий Баринов и Ольга Кабо приурочили спектакль «Любил, что знаешь ты об этом». Его покажут 6 марта в театральном зале Московского международного дома музыки. Литературно-музыкальная композиция построена на стихах Пастернака, Ахматова, Есенина и Цветаевой, Блока и Арсения Тарковского. С народным артистом России Валерием Бариновым беседует Марина Тимашева.
Это спектакль, в общем-то, чтецкий. Само название «Любил, что знаешь ты об этом» – это строчка из стихотворения Адамовича, замечательного поэта зарубежья. Мужчина моего возраста, в общем-то, я, вспоминающий о своей прошлой любви. Как бы я вспоминаю, что было со мной. А моя партнерша Оля, она живет как бы в настоящем. Все, что с ней происходит, это происходит с ней сейчас. То есть она существует, можно сказать, в моем воображении. Вот, я вызываю образы прошлого, моменты любви, моменты счастья, моменты драмы. Любовь всегда сопряжена и с потерями, и с приобретениями. Но, в общем-то, конечно, это о любви. Мы не использовали поэзию какого-то определенного времени или определенного поэта. Это такой срез, начиная от Шекспира и до Пастернака, Тарковского, Петровых, Ахматовой. Там есть и Есенин, и Блок, естественно. В первой части есть прозаическое произведение, очень малоизвестно у нас, к сожалению, тоже писателя зарубежья Бориса Зайцева. Это Ольга читает. А я во второй части читаю «Иду» Бунина. Собственно говоря, от этого рассказа и зародилась идея этого спектакля. И там момент воспоминания о любви. И тут, как и зрители, так и мы соскучились по хорошей литературе. Потому что то, что приходится делать, в общем, в основном, меня иногда спрашивают, вот вы сейчас снимаетесь, вам интересно? Я говорю, да, вот это интересно, а вот это, я говорю, меняю жизнь на деньги. Получаю ли я творческое удовлетворение? Не думаю. Но хотя, в общем, всегда все делаю честно. И за все свои работы, которые я сделал, я отвечаю. Но вот этот спектакль, это наша отдушина. Отдохновение актерской души. Когда ты пользуешься вот этими богатствами, которые у нас у всех есть, они лежат на поверхности, бери и пользуйся ими. Мы, к сожалению, очень редко этим пользуемся. И публику от этого отучили, но к великому счастью, вот по опыту моих выступлений, зритель тут же становится сопартнером, соучастником этого действия.
Валерий Александрович, а стихи вы сами себе выбирали или это был готовый сценарий инсценировки?
Нет, мы сами. Мы искали конфликт в стихах, отвечая одним стихотворением на другое стихотворение. Оля читает одно стихотворение, я отвечаю вот этим стихотворением. Или она у стихотворения Петровых, где есть такой упрек, направленный к любимому, к партнеру. Я отвечаю своей версией, почему не происходит связь. В общем, вот так строилась драматургия этого спектакля.
Вам же еще и помогает на сцене музыкант.
Совершенно замечательный человек Матвей Костолевский играет на альте. И, конечно, нам очень помогла Юля Жжонова, человек со вкусом, человек, понимающий поэзию, режиссер.
А как вы себя чувствуете в амплуа лирического героя?
Тут как бы есть условность. Понимаешь, я не выхожу играть Ромео, или я не выхожу играть Гамлета, а я скорее рассказываю о том, как бы я сумел прожить роль Гамлета или роль Ромео. Мне вообще кажется, эта идея могла бы быть интересной, поскольку ролей, которые я хотел бы сыграть, остается все меньше и меньше с возрастом, да почти не осталось, то я подумал, а что вот если сделать такой спектакль, где бы я рассказывал о том, как бы я играл, допустим, того же Ромео или Гамлета, Фердинанда. Но на это нужен режиссер, время и талант.
С Валерием Бариновым беседовала Марина Тимашева. Внезапная кончина известного американского интернет-публициста Эндрю Брайтберта вызвала шквал комментариев вокруг роли сетевой журналистики и политического блогинга в обществе. Об этом наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
43-летний журналист и блогер Эндрю Брайтбарт скончался в Лос-Анджелесе в ночь на 1 марта, как сообщается, по естественным причинам. Известно, что в последний год он жаловался на боли в сердце. Получив известность как сотрудник консервативного онлайнового медиа-дайджеста Drudge Report, он затем основал собственные интернет-проекты по освещению работы правительства и деятельности СМИ. Его фирменным стилем стала громкая, без оглядки на авторитеты, критика коррупции государственных чиновников и ангажированности классических СМИ. Его убедительная, цветистая, антилиберальная риторика в живых выступлениях, в статьях и блогах вызывала восторг консерваторов и ненависть либералов. Именно Брайтбарт в прошлом году опубликовал на своем веб-сайте фотографии полураздетого конгрессмена-демократа Энтони Винера, которыми тот в интернете приманивал женщин, хотя заявлял, что является примерным семьянином. Скандал привел к отставке Винера. Эндрю Брайтбарт также разместил на своем сайте вырванный из контекста фрагмент речи темнокожей чиновницы из штата Джорджия, Ширли Шерод, намекая на ее якобы неприязнь к белым. Шерод была немедленно уволена, но открыла судебную тяжбу против Брайтбарта. Многие консервативные политики, включая нынешних соискателей республиканской номинации, кандидатов в президенты, в четверг выступили с глубоким сожалением по поводу безвременной кончины Эндрю Брайтбарта. Почему смерть известного блогера вызвала заметный резонанс в стране? Об этом я спросил профессора истории Принстонского университета Джулиана Зелицера. Он был весьма поляризующей фигурой в последние годы, и он более чем кто-либо другой использовал интернет для отстаивания консервативных взглядов. Неудивительно, что смерть такой личности вызвала массу комментариев и споров о том, что он делал и какие приемы при этом использовал. Своим феноменом Эндрю Брайтбарт был отчасти обязан развитию технологий. Он принадлежал к поколению политических медийных организаторов, как левых, так и правых, которые первыми поняли колоссальную роль постоянного круглосуточного интернет-форума как политического инструмента. Он не только писал свои статьи, но и давал на своих веб-сайтах сноски на материалы из других источников, что в считанные секунды популяризовало определенные идеи и их носителей. Как представитель когорты сетевых журналистов, Брайтбарт не был уникален, но среди них он был одним из лучших, одним из самых видных. Он честно и откровенно выражал свои взгляды, не подвергая себя самоцензуре, и это во многом способствовало его известности. Однако не секрет, что Брайтбарта многие ненавидели за его взгляды и за то, как он их выражал. Симптомом каких процессов в американском обществе это является? Нынешняя эра отличается сильной политической поляризацией партий и избирателей, а соответственно и средств массовой информации. Рассеялось старое понятие беспристрастных, общих для всех СМИ. Сегодня растет число журналистов и издателей, которые не только радикализуют собственные взгляды, но и сами выплескивают их в медиапространство во все более хлесткой форме. Например, люди с консервативными воззрениями терпеть не могут либерала Кита Олбермана, который 8 лет проработал политическим комментатором на телеканале MSNBC. Многие либералы, в свою очередь, не переваривают людей типа Эндрю Брайтбарта. И вот американцы вынуждены жить в таком разделении СМИ на левые и правые. Эти СМИ, по сути, ангажированы интересами той или иной политической партии. Отражением этой картины в последние десятилетия и был Эндрю Брайтбарт. Тем не менее, некоторые либеральные оппоненты уже в первые часы после кончины Брайтбарта почтительно отзывались о нем в некрологах. Так, Ари Рабинхафт, вице-президент онлайнового ресурса Media Matters, пишет: «Мы с ним чаще не соглашались, чем находили точки соприкосновения, но страстность и верность Эндрю своим убеждениям никогда не вызывали вопросов. Что это, политкорректность или нечто большее?» На мой взгляд, это скорее дань вежливости, соблюдение правил приличия по отношению к покойному. Но я все же предполагаю, что среди либеральных журналистов и издателей есть те, кто восхищается не тем, что делал Брайтбарт, а как он это делал, насколько он был убежден в своих взглядах, как искренне выступал, как умело подбирал аргументы, как искусно выстраивал свою организаторскую деятельность. Как бы вы сформулировали нынешнее и будущее место сетевой журналистики в американской политической жизни? Сетевая журналистика отвоевывает себе все большее пространство. Интернет обеспечивает людям, подобным Эндрю Брайтбарту, площадку, с которой они могут обращаться напрямую к публике в общенациональном и международном масштабе, без особых материальных затрат и барьеров. Это тот вид журналистики, где сами журналисты становятся менее важны, но более ярко выражена роль технологий, позволяющих быть услышанными большему числу числу голосов граждан. При этом сокращается число фильтров, не позволяющих людям самовыразиться. Эндрю Брайтбарт был типичным выразителем этой тенденции, которая будет набирать силу в ближайшие годы, сказал профессор Принстонского университета Джулиан Зелицер. Самые частые эпитеты, которыми награждали Эндрю Брайтбарта при жизни, это «неутомимый борец» и «разгребатель грязи». Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В программе «Время свободы» новости спорта. В немецком Рупольдинге 1 марта стартовал чемпионат мира по биатлону. Первыми его победителями стали норвежцы, выигравшие смешанную эстафету. В прямом эфире наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте, и вам слово.
Доброе утро. Действительно, Рупольдинг – это, как говорят, мекка мирового биатлона. Знаменитый биатлонный комплекс в Германии принял чемпионат мира. В прошлом году чемпионат мира проходил в России, и тогда россияне выступили на нем крайне неудачно, завоевав всего 3 серебряные медали. Примерно те же настроения были вчера и у немецких биатлонистов, которые, конечно, считались лидерами, но вместе с тем было заметно, как они нервничали и, может быть, поэтому провалили последний этап смешанной эстафеты. Арнд Пфайфер ушел на дополнительный круг и в результате потерял крупное довольно-таки преимущество, а он шел в лидерах. Первыми на финиш пришли словенские биатлонисты, но затем получился небольшой скандал, в результате которого золото было отдано норвежцам. Дело в том, что у Оли Айнера Брюндарлина во время его стрельбы не сработала компьютерная система, и одна из мишеней не была закрыта. Он в результате пошел на дополнительный круг, а этого делать было не надо. Судьи стали долго считать, пересчитывали, добавили почти 30 секунд, вернее, сняли их с результата норвежцев. И в результате Оли Айнер Брюндарлин, а также его соотечественники Тора Бергер, Анна Совендаль и Свенсен Эмиль Хагрид Свенсен стали чемпионами мира, а Брюндарлин получил свою уже 17-ю золотую медаль мирового первенства. Сборная России вчера заняла лишь 5-е место. Было видно, что россияне не очень хорошо себя чувствовали. Довольно тепло в Рупольдинге, и, очевидно, какие-то были проблемы и со смазкой, и с лыжами, и вообще с подготовкой. Сборная России в этом сезоне, мягко говоря, не блещет. Но пока что настроение в команде такое, что, говорят, раскатимся постепенно, наберем форму и к середине чемпионата выйдем на оптимальный уровень. В этом году в сборной России не так все хорошо, как казалось, но, по крайней мере, лучше пока, чем на прошлом чемпионате мира. Итак, чемпионат мира продлится до 11 марта. Динара?
Спасибо, Алексей. Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов рассказал о чемпионате мира по биатлону, который начался 1 марта в немецком Рупольдинге. Вы слушаете программу «Время свободы». После краткого выпуска новостей мы вернемся к центральной теме нашей программы. Определились ли вы со своей позицией на предстоящих выборах президента России? Ответы наших слушателей на этот вопрос мы начнем принимать уже через несколько минут. Звоните, телефон прямого эфира 8 800 222 12, а пока краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Москве гражданские активисты, объединившиеся в группу «Прорыв», предлагают сегодня украсить белыми лентами вагоны метро на кольцевой линии в рамках продолжения акции «За честные выборы». В Твери арестован заместитель председателя региональной общественной организации «Демократический выбор» Юрий Суетин. Его обвиняют в появлении в общественном месте в нетрезвом виде и употреблении нецензурных выражений. Мосгорсуд сегодня рассмотрит апелляционную жалобу на решение о законности запрета телетрансляции двух предвыборных роликов кандидатов в президенты России Сергея Миронова. Кандидат в президенты России Владимир Путин исключил возможность проведения досрочных выборов в Госдуму. Об этом он заявил на встрече с руководителями иностранных средств массовой информации в рамках предвыборной кампании. В Дагестане в ночь на пятницу убиты двое боевиков в ходе спецоперации при оказании вооруженного сопротивления. В Иране сегодня проходят парламентские выборы. Почти 3500 кандидатов борются за 290 мест в Меджлисе. Большинство оппозиционеров бойкотирует выборы. Два западных журналиста, просившие об эвакуации из города Хомс в Сирии, доставлены в Ливан. Об этом сообщил в четверг президент Франции Николя Саркози. Эдит Бувье и Уильям Даниэлс находились в расположении повстанцев в квартале Баба-Амр, который осаждают правительственные войска. В Брюсселе сегодня в ходе открывшегося накануне саммита Европейского Союза, как ожидается, будет обсуждаться возможное введение новых санкций против властей Белоруссии. Вчера на саммите Евросоюза Сербия получила статус кандидата в члены ЕС.
Новости вам представила Самира Газиева. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Центральная тема нашей программы. Определились ли вы со своей позицией на предстоящих выборах президента? Ответы наших слушателей на этот вопрос мы начинаем принимать уже через несколько минут. Звоните, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Политические аналитики, подводя итоги предвыборной кампании, обращают внимание на нарастание агрессивной риторики и сильно возросшую поляризацию общественности. Настроений. На одном их полюсе готовность несистемной оппозиции 5 марта провести даже несогласованные с властями акции протеста. На другом – заявление Владимира Путина, фактически открыто обвиняющего тех, кто ему не симпатизирует, в предательстве и допустившего самые серьезные провокации в связи с проведением выборов. Мой коллега Андрей Шаров беседует на эту тему с редактором газеты «Политики», газеты «Коммерсант» Глебом Черкасовым.
Последняя неделя предвыборной кампании такой и должна быть. Последнюю неделю градус должен повышаться до самого предела. У Путина есть две задачи. Первая задача – максимально мобилизовать своих сторонников. Второе – Путину надо начать заранее кампанию по обороне своих результатов от протестов оппозиции. Безусловно, 5 числа будет поставлен вопрос о том, насколько легитимна эта победа. И, соответственно, Путин заранее прокладывается ними в том, что эта победа будет легитимна, а те, кто пытаются протестовать результаты, они, напротив, выходят за конституционные рамки.
Как вы думаете, Путин боится массовых протестов?
Путин их опасает. Хотя рассчитывает явно на первый тур, он понимает, что в столице и Санкт-Петербурге, кстати, результат в Санкт-Петербурге для него может быть еще более важен, чем в Москве, живет достаточное количество противников. Его противники доказали, что готовы выходить на манифестации. Пока мирные, и дай бог они, чтобы они оставались мирные. Пока официально разрешенные. Там, но их градус тоже растет. Если возникнут сомнения по тому, как голосовала Москва и Санкт-Петербург, эти манифестации могут быть достаточно многочисленны. Ему нужна чистая победа, потому что победа – это его рейтинг. Его рейтинг – это основа всей вертикали, всей его конструкции власти.
Вы исключаете возможность применения силы?
Я думаю, что площади попытаются занять сторонники Путина, организованные в различные молодежные и политические структуры. Туда же будут выходить протестующие, а милиция будет как бы их разграничивать, да? Больше в сторону задержания протестующих. Если бы в декабре результаты по Москве показали бы, что за Единую Россию проголосовало 30-35%, таких массовых протестов не было. А появилась цифра 49%, да? Это вызвало возмущение. Если выборы в Москве пройдут достаточно корректно, достаточно адекватно общему настроению горожан, то эта часть протестующих может оставить дома.
Тон предвыборной риторики Владимира Путина и тех, кто за Владимира Путина, членов его избирательного штаба и так далее и тому подобное, вы бы назвали угрожающим в последние дни?
Да, Станислав Говорухин, глава предвыборного штаба, взял достаточно резкий тон с первых минут своей работы. Просто призывает жителей других регионов разобраться, кавычки открываются, с этим болотом. Были и другие представители штаба, которые допускали достаточно резкие высказывания. Но вот Владимир Путин до вчерашнего дня был достаточно, он был не агрессивен. Вчера, конечно, он поднял достаточно уровень риторики.
Это сознательно сделано или не сдержался?
Конечно, да. Он показывает, что он остался таким жестким, решительным парнем. А с другой стороны, он показывает своим противникам, что, собственно говоря, он тоже не изменился. И как он умел блокировать оппозицию все предыдущие годы и на посту президента, и когда он премьером, так он и сейчас готов их...
Такой тон продуктивен или контрпродуктивен, глядя технологически на эту ситуацию?
Технологически, в рамках предвыборной кампании он закономерен. Но если исходить из того, что после 4 числа и 5 будет 6, 7, 8, то ему надо все равно искать возможности разговаривать с теми, кто против него сегодня протестует.
С редактором отдела политики газеты «Коммерсант» Глебом Черкасовым мой коллега Андрей Шарый беседовал на тему президентских выборов и избирательной кампании. Определились ли вы со своей позицией на предстоящих выборах президента? Мы ждем ваших звонков в студию. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Отправляйте сообщение с ответом на номера 8-495-660-1046. Это наш пейджер. Также можно отправить смс на номер +7 903 743 2801. Нам дозвонился Владимир. Ростовская область. Владимир, доброе утро.
Доброе утро. С выбором, на так называемых выборах, я определился. Выборы – иезуитское изобретение, предназначенное для удержания преступной власти. Вместо ГУЛАГа народ собирается загнать в партийное стойло, и власть совсем не хочет развивать реальное самоуправление, где каждая копеечка будет на учете. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Это был звонок из Ростовской области. Зачитай несколько сообщений на форуме. Буду голосовать за любого, кроме Путина, пишет коротко наш слушатель и читатель сайта. Голосуй, не голосуй, без разницы. Ни одного голоса Зюганова, демократа, куда вы толкаете страну, в коммунизм. Обратно в совок захотелось. Такое достаточно возмущенное сообщение от Владлена. Опять же за Зюганова, но не из симпатии к нему, его партии, просто арифметический подход. Он наберет большее количество голосов по сравнению с другими кандидатами. Правда, их перепишут на лидера нации. Кстати, никто не подскажет, о какой именно нации в данном случае идет речь, спрашивает наш слушатель. Звонок из Москвы. Владимир, доброе утро.
Здравствуйте. Я считаю, что за Путина голосовать нельзя, потому что это путь в никуда. Голосовать за Прохорова и Миронова не имеет смысла, потому что, во-первых, они не наберут необходимого количества голосов для второго тура. И, кроме того, это люди того же Путина, за которого надо никак не голосовать. Вот. Надо голосовать либо за Жириновского, либо за Зюганова, для того, чтобы хотя бы был у нас второй тур. Но Жириновский, к сожалению, не наберет нужного количества голосов. Значит, нужно голосовать за Зюганова. Вот мое мнение.
Спасибо вам, Владимир. Это был звонок из Москвы. Сообщение нам пришло на пейджер. Немножко не по теме, но все же. На Волжском трубном заводе 4 марта объявлено рабочим днем. Это режимный объект, и наблюдатели свободны, поэтому туда никого не пустят. А после этого опечатанную урну доставят на избирательные участки, пишет наш слушатель. Николай пишет, выбор, конечно, сделал. Лучше всего двухместная палатка подходит. Рекомендую голосовать за Прохорова, пишет Сергей Митрофанов. Опять же, Владимир, Нижегородская область. Здравствуйте.
Доброе утро. Голосовать идем со своими друзьями и семьей. Будем голосовать, ставить крестики в каждом квадрате против каждого претендента в президенты. Я считаю, что это публика, которая претендует президенты, это враги и предатели народа. Поэтому всех призываю ставить крестики. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Я напоминаю, мнение наших слушателей может не совпадать с точки зрения Радио Свобода. Татьяна из Москвы. Татьяна, вы за кого собираетесь голосовать?
Я хочу сказать, что страну надо выводить из тяжелейшего состояния. Сделать это может человек, который объединит все силы, выдвинет лучших и будет содействовать и способствовать дальнейшему развитию нашей страны. Это Зюганов. За Зюганова.
Спасибо вам, Татьяна. Владимир из Новороссийска. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Я готов был бы согласиться вот с мнением предыдущего выступающего. Но Зюганов борется за, обещает нам устроить опять интернационализм. История всего человечества подсказывает, что интернационализма быть не может, что он разрушает страну, в конце концов, так как в одном обществе слиты разные расы, и наступает межрасовый антагонизм. Поэтому, в общем-то, если я и согласен с Зюгановым, то вот этот вопрос по интернационализму абсолютно ошибочный. И тут скорее подходит Жириновский.
Спасибо вам. Это был звонок из Новороссийска. Несколько сообщений на сайте. Так как демократов опять прокатили, видимо, посчитав себя и так достаточно демократичным, разрешили поучаствовать лишь проверенным товарищам. Поэтому мое голосование будет протестным. Проголосую за Зюганова. Второй тур может оказаться интересным. Еще одно сообщение. Вы правы, только Зюганов, как ни крути, но при всем богатстве выбора другой альтернативы Путину просто нет. С другой стороны, становится предельно ясно, что все, кто не проголосует за Зюганова, на самом деле проголосуют за Путина. Геннадий Сергеевич, Смоленская область. Здравствуйте. Очень коротко, если можно. Геннадий Сергеевич. Сорвался звонок, к сожалению. Тогда Владимир из Иваново. Владимир, доброе утро.
Здравствуйте. Я свой выбор сделал в 2000 году, когда Борис Николаевич представил перед ясной очи народа Владимира Владимировича. Я сразу понял, что из него, из КГБшника, толку никакого не будет. Ибо у нас был один КГБшник, Андропов, толку от него не было. Поэтому я свой выбор сделал. И буду голосовать за Зюганова, как антикоммунист. Потому что я считаю, пока лучше... И добросовестней нет никого.
Спасибо вам, Владимир. Это был звонок из Иваново. Такие ответы мы получили на вопрос, определились ли вы со своей позицией на предстоящих выборах президента России. Мы благодарим наших слушателей за звонки и сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. С ними вас знакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Объем кредитов, предоставленных российскими банками всем категориям заемщиков, сократился в течение января на 0,5%, сообщает Центральный банк. При этом доля просроченной задолженности по кредитам в течение месяца выросла на 0,2% пункта, до 4,1%. Средняя экспортная цена российской нефти «Urals» в январе-феврале по предварительным данным составила $114.36 за баррель, сообщил агентству «Интерфакс» руководитель департамента Министерства финансов Александр Сакович. Это на 17% больше, чем в январе-феврале прошлого года. Средняя цена российской нефти в 2011 году превысила $109 за баррель, то есть на 40% больше, чем годом ранее. Международные резервы России за неделю с 17 по 24 февраля увеличились примерно на 1% и составили $509.6 миллиарда, сообщил Центральный банк. Средний уровень безработицы в 17 странах еврозоны в течение января повысился с 10,6% до 10,7%, а в 27 странах Европейского Союза в целом с 10 до 10,1% численности экономически активного населения, сообщает агентство Евростат. Минимальный уровень безработицы был отмечен в январе в Австрии 4% и Нидерландах 5%, а максимальный в Испании 23% и Греции почти 20%. Для сравнения, уровень безработицы в США к началу февраля составил 8,3%, в Японии 4,6%, а в России 6,6%. Крупнейший в мире и второй в Европе производители автомобилей, американская компания General Motors и французская Peugeot объявили о планах стратегического партнерства. Речь идет, в частности, о совместной разработке дизайна и платформ новых автомобилей, двигателей для них, а также о создании совместного предприятия по закупке комплектующих. Первые совместно разработанные модели могут появиться не ранее 2015 года. В рамках соглашения General Motors приобретет 7% акций компании Peugeot, став в итоге вторым из крупнейших акционеров французской компании после семьи Peugeot, наследников ее основателей в конце XIX века, которая контролирует более 40% голосующих акций Peugeot. Тем не менее, в ближайшие годы обе компании будут вести бизнес самостоятельно, конкурируя на рынках мира. Их нынешнее партнерство может стать лишь основой для более тесного альянса в будущем.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский. Я добавлю курсы валют на сегодня. Доллар 29 рублей 29 копеек, евро 39 рублей 7 копеек. В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве гражданские активисты, которые объединились в группу «Прорыв», предлагают сегодня украсить белыми лентами вагоны метро на кольцевой линии в рамках продолжения акции «За честные выборы». В Твери арестован заместитель председателя региональной общественной организации «Демократический выбор» Юрий Суетин. Его обвиняют в появлении в общественном месте в нетрезвом виде и употреблении нецензурных выражений. В Иране сегодня пройдут парламентские выборы. Почти 3500 кандидатов борются за 290 мест в Меджлисе, однопалатном законодательном органе. Большинство оппозиционеров бойкотируют выборы. Два западных журналиста, которые просили об эвакуации из города Хомс в Сирии, доставлены в Ливан. Об этом сообщил в четверг президент Франции Николя Саркози. О погоде. Сегодня днем в Москве -1, облачно с прояснениями. В Санкт-Петербурге теплее, до +2. Временами дождь со снегом. Выпуск новостей на волнах Радио Свободы через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода.
Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете программу «Время свободы». Вновь несколько тем из российских газет. Ко мне присоединилась наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте еще раз.
Доброе утро, Динара. Ну, вот мы прошлый выпуск весь посвятили выборам, но не сказали мы вот о чем, что помимо президентских выборов, еще и муниципальные выборы будут происходить в этот же день. И вот, как пишут ведомости сегодня, муниципальные выборы в Москве вызвали ажиотаж. Конкурс за 4 года вырос с 1,8 до 2,7 кандидата на место, уж извините за эти десятые кандидата. Но методы формирования лояльных властям муниципальных собраний, как пишут газеты «Ведомости», остались прежними. Ну, а на первой полосе сегодня публикация центральная озаглавлена «Поставщик. Откройся». Поставщики государственных структур и компаний должны будут сделать публичную информацию о родственных связях с руководством заказчика. Такие законодательные поправки готовит Минэкономразвития. Но вот, как полагают эксперты, причем полагают они это совершенно солидарно, толку от этого раскрытия будет немного. Проверить информацию будет практически невозможно. 2/3 членов РСПП готовы поддержать налог на сверхпотребление. Правда, предприниматели полагают, что на введение нового налога государство потратит больше средств, чем в итоге соберет. В Минэкономразвитии, как пишет газета «Московские новости», предупреждают: богатым лучше не спорить. Чем чаще будет говориться о сложности введения налога на роскошь, тем выше вероятность появления прогрессивной шкалы подоходного налога. Кроме того, в газете «Ведомости» со ссылкой на то же самое Минэкономразвитие сегодня речь идет о том, что по предложению министерства, прежде чем вводить налог на роскошь, неплохо бы заставить платить налог хоть какой-нибудь людей, которые не вводят в эксплуатацию строение, не достроив там какое-нибудь крыльцо или не прикрутив ручку к двери. Ну, а газета «Известия» сегодня пишет о том, что же Дума думает об этом самом налоге на роскошь. Депутатов не устраивают предложенные Минэкономразвития критерии налога на роскошь, автомобили мощностью от 250 лошадиных сил и жилье от 1000 квадратных метров. Рассказал об этом «Известиям» председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Абсолютно бессмысленно обсуждать эту тему в данном ракурсе, по его мнению. Налог на роскошь очень сложно измерять в экономических категориях. Для людей это налог на несправедливость, это плата за богатство, которое бросается в глаза, которым пытаются подчеркнуть свое превосходство. Если мы решаем проблемы справедливости, нельзя руководству метрами или лошадиными силами. В Думском комитете по госстроительству настроены еще более категорично. Это просто глупость считать роскошным автомобиль мощностью 250 лошадиных сил. Возмущается первый зам главы комитета Вячеслав Лысаков. У меня автомобиль 94 года, но мощностью 264 лошади. И рыночная стоимость его вряд ли дотягивает до 8000 долларов. Какая же это роскошь. При этом какой-нибудь роскошный Ягуар вполне может быть менее мощным, но стоит десятки, если не сотни тысяч долларов. Кроме того, под этот налог может попасть большинство автомобилистов Дальнего Востока. Здесь многие имеют недорогие, но мощные автомобили. И допустить этого ни в коем случае нельзя, полагает Лысаков. Конструктивный переговорный процесс между «Газпромом» и властями Литвы вчера едва не переродился в конфликт, сообщают «Московские новости». Российский концерн заявил, что вынужден обратиться в международный арбитраж с иском к правительству Литвы для защиты своих инвестиций в этой стране. Но в итоге стороны сумели вернуть процесс в мирное русло. Сообщают сегодня газеты о том, что Дмитрий Медведев провел специальное совещание, посвященное вопросу создания общественного телевидения. Проект общественного телевидения должен быть доработан в течение месяца. В ближайшее время Медведев может подписать указ о его создании. Кроме того, президент предложил определиться с источниками финансирования общественного телевидения. Коммерсант сообщает, что Федеральная служба по тарифам предлагает сделать для федеральной сетевой компании исключение из установленных правительством нормативов и поднять тарифы компании в 2012 году не на 11%, а на 19%. В противном случае ФСК придется резко увеличить долг или урезать инвестиционную программу. Однако в правительстве с такой точки зрения Федеральной службы по тарифам не согласны. При торможении роста тарифов сетевая компания может сэкономить на удельных затратах на капвложение и отказаться от покупки нового офиса для центрального аппарата, полагают в правительстве. Сегодня в Брюсселе, для решения жилищной проблемы в России слишком много препятствий, от нехватки стройматериалов до дефицита земельных участков с инфраструктурой. Об этом сегодня пишет «Независимая газета». Премьер-министр Владимир Путин заявил в среду, что у страны появился исторический шанс решить вековую жилищную проблему. Однако производители стройматериалов указывают, что для прорыва в строительстве может не хватить мощностей. Проблема усугубляется неопределенностью экономических перспектив страны. И еще одна тема из «Независимой газеты». Азербайджан не подтверждает известие о том, что Баку запросил у России за аренду габалинской РЛС 300 миллионов долларов. Но при этом не называет сумму, вокруг которой идет торг. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Ильман Абдулаев ограничился опровержением информации о том, что переговоры по этому вопросу якобы зашли в тупик.
Спасибо, Валерия. Обзор прессы подготовила моя коллега Валерия Шабаева. В программе «Свобода в полдень» мы снова вернемся к публикациям в российских газетах. Вы слушаете «Радио Свобода». Завершит программу «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». Социологическая компания «Башкирова и партнеры» продолжает исследовать отношение россиян к вопросам, связанным с демократическим устройством общества. По свидетельству социологов, за последние пару десятков лет идея перехода к демократии постепенно прижилась в умах граждан. Однако в том, как понимают люди само демократическое устройство, по-прежнему немало противоречий. Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи спросили у россиян, какой самый важный вклад демократия может предложить миру сегодня? 28% опрошенных дают такой ответ. С людьми обходятся честно и справедливо. У людей больше свободы, говорят 26% респондентов. Люди могут выбирать своего лидера. Таково мнение 17% граждан. 8% отмечают, что при демократии больше преуспевающих людей. 4% – что при ней уважаются права меньшинств. А 10% россиян заявляют, что ничего хорошего демократия предложить не может. Вот комментарий Елены Башкировой, директора компании «Башкирова и партнеры».
То, что все-таки относительно небольшой процент людей ценит в демократии возможность защищать права меньшинств, и то, что в демократическом обществе предполагает большое количество преуспевающих людей, вот такой небольшой процент, все-таки можно, наверное, списать на отголоски социализма, скажем так, идеи всеобщего равенства. Но сегодня также это может быть связано и с тем, что несколько искаженное, или, скажем, несколько другое по отношению к западному пониманию, вот само понятие концепции этой демократии. Все-таки россияне иначе воспринимают эту демократию.
А что за люди придерживаются мнения о том, что демократия не может предложить вообще ничего хорошего?
В основном, либо это люди, которые придерживаются вот крайних таких позиций. И такие люди всегда есть в любом обществе, которые всегда против всего. Вот вы знаете, против любой власти, неважно, какая была бы власть, вот им всегда все не нравится. Вот по большей части это такие люди. И, конечно, это есть люди более старшего возраста и такие вот приверженцы идеологии социализма, да, которые привыкли вот к этим идеям равенства, справедливости, и которым очень не нравится вот многое. Но это люди, которые разделяют социалистические ценности, скорее всего.
Вы говорили о том, что у россиян все-таки несколько особые представления о демократии. А что это за представления?
Ну, вот смотрите, все-таки пытаются люди как бы связать воедино и демократические ценности, да, такие, как вот на Западе существуют, но все-таки они все время сворачивают ближе к проблеме справедливости. И вы же заметили, да, что на первом месте у нас как раз и получилось, что с людьми обходятся честно и справедливо. Вот это вот большинство наших опрошенных сказали, что это самый важный вклад, который вносит демократия. И в гораздо меньшей степени в обществе в нашем распространены идеи такой классической западной демократии. Это ценности материального преуспевания, толерантность там, к меньшинствам и вообще к людям другим. Они в гораздо меньшей степени отражены в российском общественном сознании. Это очень четко отражено вот в иерархии тех ответов, которые только что мы озвучили.
Вот вы давно исследуете отношение россиян к демократии, у вас уже много исследований прошло на эту тему. Скажите, а меняются тут каким-то образом оценки?
Нет, ну оценки меняются, но главное изменение, мне кажется, которое произошло, это вот то, что произошло после выборов в Государственную Думу, и вот то, что люди стали выходить на марши, на демонстрации, причем люди очень самых разных ориентаций, да, политических, идеологических, то есть появилась как бы потребность в выражении вот этих своих мыслей, своих предпочтений, в желании донести свои взгляды, свое мнение до властей. Этого не было. Конечно, были обсуждения в узких кругах, там, в коллективах, в семье, но таких активных проявлений, вот выражения общественного мнения не было до сих пор. Если мы берем просто статистику по количеству и вот этих самых маршей, выступлений, демонстраций и активность в блогах, да, мы видим, что она явно возрастает.
Говорила социолог Елена Башкирова. По свидетельству эксперта, отношение к вопросам, связанным с демократическим устройством общества, в последнее время в России заметно изменилось.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Грани времени». Снижение возрастного порога для несовершеннолетних преступников – это предвыборный ход или реальная необходимость? Об этом спорят политики и общественные деятели Елена Мизулина, Борис Альтшулер, Евгений Бунимович и Олег Миронов. Ведет программу Владимир Кармурза. Программа «Грани времени» в 10 часов 7 минут на «Радио Свобода». А мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и ведущая Динара Седикова. Мы прощаемся с вами до 12. В 12 часов слушайте программу «Свобода в полдень». О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В один прекрасный день люди должны выйти на улицу и не уйти.
Пытаются отобрать палатки на основании того, что они якобы где-то украдены.
В Алтайском крае продолжаются провокации против ассоциации.
Сами грохнут, извините, а потом будут власти обвинять. Такой народ.
Во время проведения обыска было найдено большое количество так называемой ваххабистской литературы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».